Сущность христианства в плане вероучения сводится к одному центру, к единой, если хотите, точке, к искупительной жертве Христа. Еще проще сказать – к Христу. Христу какому? Рожденному, воплотившемуся, вычеловечившемуся, пострадавшему, распятому, умершему и воскресшему. То есть вся суть вероучительной сводится именно вот к этому. Все то, что связано с Иисусом Христом. Здесь вся суть. Итак, вера утверждает христианское, что Он – Спаситель. Ну что ж, я слушаю. Понял. Говорят, что Он – Спаситель. И что? Есть вторая сторона сущности христианства, без которой вот эти простые утверждения наши, они теряют свою силу. Вы же помните, как мы с вами, по-моему, проводили такой ужасный эксперимент, когда я попросил вас пригласить сюда господина беса, и мы приняли у вас у него экзамен по всем богословским дисциплинам и истинам, и оказалось, что он блестяще все знает. Причем так знает, как, конечно, никакие профессора в мире этого никогда не знали и знать не будут. При этом даже, вы помните его ехидство, когда я при всех вас спросил, ну, ты в это веруешь? Помните, как он ответил? Это вы веруете, а я знаю, что это так. Слышите? Даже не верует, а знает. И когда мы ему предложили, ну что ж, давайте помоемся с нами. Помните, что произошло? Сколько времени нам пришлось с вами потом проветривать этот актовый зал? Вот от той серы, огня и дыма, которые вспыхнули от одного только его исчезновения. Так вот, кажется, все более-менее так, ну, понятно, в чем суть христианства. Конечно, во Христе. Он центр, он основа, он цель. Недаром вся атеистическая пропаганда во все времена, начиная с первого столетия и до настоящего времени, пытаются всячески дискредитировать его, даже как историческую личность. Помните, до какого безумия дошла мифологическая школа французских так называемых просветителей, которые, вопреки утверждениям известнейших, величайших историков древности, помните, Тацита, Плиния Младшего, Светония, Иосифа Флавия, которые прямо говорят о нем, так, это миф. Ну, знаете, есть такой термин, не совсем он литературный, конечно, но, тем не менее, очень удачный. Упертому человеку ничего не докажешь. Ему говорят, дважды два, четыре. Нет, это сорока на колу. Ну, при чем тут сорока? При чем тут кол? Мы же говорим, дважды два. Нет, упертому ничего не докажешь. Ну, так вот. Итак, первое, о чем мы с вами говорили. Суть христианства, вся сущность сводится именно ко Христу и тем основным моментам, которые связаны с Ним, с Его жизнью, Его страданием, смертью и воскресением. Причем подчеркивали даже, что если бы все было, но не было воскресения, христианство рушится. Тогда обессмысливается наша жизнь. Если Христос не воскрес, и мы не воскреснем. И какой смысл жизни? Чем он отличается от любого материализма? Ничем. Если хотите, завершающим таким этапом, завершающим выводом из жертвы его является воскресение, сам факт. И мы с вами говорили, какие именно доказательства этого исторического факта мы можем привести, исходя из основ исторической науки. Это масса свидетелей, которые прямо об этом пишут, и которые до смерти страдали за эту веру, но не отступили. Ну так, но это все что? Это все, что мы слышим. Это можно слышать. И так оставаться с этим слышанием. Поэтому говорим, когда рассуждаем о сущности христианства, то приходится указывать и на другую сторону, без которой первое остается пустым звуком. Ну хорошо, услышать можно все, что угодно. И можно даже поверить. Вот сейчас, когда я шел, слона вели по улице. Знаете, представляете? Вот я опоздал на 3 минуты. Я не мог, я растерялся, я ахнул. Ведут по нашей улице слона настоящего. С хоботом, с огромными ушами и так далее. Поверили? Если поверили, то знаете, что так и было. Не поверили – не знаете. Правда, интересно? Я о чем хочу сказать. Ну, правда, слона сейчас не водили. Не водили слона. Не было. Дело в другом. А как же непросто это, знаете ли, принять то, что мне сказали, и то, что я поверил? Ну, верю. Непросто принять это. А как в этом убедиться? Вот вторая эта сторона сущности христианства и говорит. Разберите только сам факт. Христос – это Спаситель. Спаситель кого? Каждого человека. Не только человечество. Я люблю все человечество, конечно. Только не люблю своих вот ближайших ближних. Терпеть не могу. А все человечество я очень люблю. Так вот, Спаситель, он, оказывается, не только всего мира, а он, представляете, вот это никак не могу понять. Он и Спаситель мой. Меня. Отчего? Отчего? Ну, если спросите, конечно, грешен ли, я скажу, ну да, грешен, конечно, ты сам грешен тоже. И все мы грешны, ну и что из этого? Ну, спасать ты меня чего? Я очень хорошо себя чувствую, у меня все удобно, у меня все в жизни настроено. А чего спасать? Ну, грехи, ну, грехи, что грехи? А что, я погибаю, что ли? Вы слышите? Оказывается, вся суть христианства, как христианской жизни, сводится к тому, чтобы человек смог убедиться, что ему нужен Спаситель. А убедиться он в этом может только при одном условии. Когда увидит, что он тонет, захлебывается, хватает за соломину, она не помогает, вопит и кричит: «Спасите!». Мы сколько раз с вами говорили, тот, который лежит на берегу Красного моря, на солнышке, в песочке, ему никакого Спасителя не нужно. Вот так все люди и пребывают, думают, что они лежат на берегу Лазурного моря. А если мы обратимся к жизни тех, которые проникли в суть христианской веры, то, оказывается, к чему сводится вся суть их, представьте, подвигов. Мы говорим, какие подвиги, какие посты, какое утомление, какие молитвы. И к чему они приходили? Поразительно. К чему они приходили? Поразительно. Когда мы говорим, произносим те фразы, повторяем, которые они высказали, у человека недоумение возникает даже. Как это? Пимен великий, их совсем немного, вдруг говорит: поверьте, братья, своим монахам, говорит, я буду ввержен туда, где сам сатана. Сесой великий умоляет перед смертью явившихся ему ангелов дать еще время на покаяние, а на него смотреть невозможно было от того сияния, которое исходило от его лица. «Тебе ли, отче, покаяние?» Ему в изумлении просто говорят собратья. А он отвечает, что: «Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаянию моему». Макарий Великий, утреннюю молитву, мы читаем. Великий, которого называли земным богом, друг говорит: «Боже, очисти меня грешного, яко николи же, никогда же сотвори их благое пред тобою». Вы слышите? Знаете, я помню, когда показывали мальчишки иконы, говорят, вот это 15 века, это 19 век, 20-й. Я смотрю, ничем не отличается. Как понять, почему 15-й там век? Почему 19 век? Почему это новое, почему это старое? Ну, только что, наверное, темное, может быть. ничего не мог понять. Так и здесь, в духовной жизни, требуется вот этот опыт, специализация, как в любом деле, требуется специализация для того, чтобы отличить ложное от истинного и понять действительно суть той вещи, которая является предметом наблюдения. Посмотрите, к чему приходили величайшие. Это поразительно. Это просто поразительно. Если их сравнить, их на них посмотреть с тем фоном, который окружает их, то есть сознание, душевное состояние тех, кого мы называем обычными христианами, то есть мы, то просто даже невероятно. Ну, мы грешные и грешные. Ну, что, и грешные. Ну, и что грешные? Ну, и грешные. Ну, и что еще вы хотите? А они плачут, Боже мой, дать время на покаяние. Предполагать здесь какую-то, знаете ли, игру, это просто безумие будет. Почитайте Антония Великого, как он пишет. Почитайте труды отцов добротолюбия, что они пишут. Это люди, которые поражают не только благодатностью, если хотите, своих писаний, а умом. Просто читаешь их, вы знаете, просто поражает чему? Уму! Насколько сильный ум! Как часто кратких, в немногих словах. Одна фраза – это потрясающая глубина. Ум даже поражает их. Это люди, которые боялись в мыслях допустить какое-нибудь лукавство, ложь, лицемерие. Они приходили к чему? О чем мы с вами говорим? О сущности христианства. Они приходили к тому, что поняли через опыт правильной христианской жизни, через понуждение себя к жизни по заповедям, поняли, что они находятся в состоянии таком, от которого может спасти только Бог, только Христос. Мы этого не понимаем. Ой, извините, я, может, о себе говорю так? Нет, у нас, между прочим, Христос – Спаситель, да-да-да, Христос – Искупитель. Поняли, пришли, увидели, в каком тонущем состоянии находится, в какой неизлечимой болезни они находятся. Постоянно источаем совсем не то, что соответствует воле Божией, соответствует Богу, Его свойствам. А ведь человек-то – богоподобное существо. По своей данности. А оказывается, кроме данности, еще есть и заданность. Да, зерно-то есть. А где же древо, на котором вырастают эти плоды, которые питают человека, которые насыщают его, которые приобщают его Богу? Где оно? Оказывается, опыт просто правильной христианской жизни постепенно открывает человеку причину, почему потребовалось приходить к Христу. Почему Он мой Спаситель? Почему? Не просто эти формальные слова «я грешный», а видит, знаете, как человек тяжело болеющий, который страдает, ему не надо говорить, что ты больной. Он страдает, он умоляет, помогите мне, спасите меня, дайте мне средства, утолите мою боль. Слышите, когда человек страдающий, ему что, надо доказывать, что он болен? Ему нужно говорить, что тебе нужен врач-спаситель? Смешно говорить. Потому и мы с вами еще говорили об одном моменте, почему к человечеству пришел не ангел, не какой-то пророк, не какой-то посланник от Бога, чтобы спасти людей. Нет. Пришлось самому Сыну Божьему воплощаться, чтобы исцелить человека от того убийственного, мертвящего состояния, в котором он находится. Вот это истина. И эта истина, оказывается, постигается только через правильный опыт христианской жизни. и блажен, кто к этому приходит. Блажен, я, знаете, в каком смысле говорю блажен? Не просто хвалю, нет. Человек, оказывается, увидевший это, переживает потрясающее блаженство в своей душе. А почему? Ну, не потому, что он видит себя погибающим, а потому, что ему открывается бесконечная любовь Божия, которая вот она, готова, все готово сделать человеку. Только обратись. Наше обычное состояние – мы ничего не обращаемся. Ну, грешный, грешный, ну что ж. Ну, я, батюшки, отчитаюсь в проделанных грехах. То напишу еще записку вот такую вот. И все. Грешен. Ха-ха. Да? Они увидели. Это же истина, если пришел сам Бог для спасения, следовательно, в каком же состоянии я нахожусь? Я этого не вижу. Не вижу. Напротив, мы видим себя, до чего же мы хороши. Ну, просто лучшие в мире. Так вот, окружающие люди почему-то никак этого не видят. И никак не могут понять, до чего мы хороши. И часто нас осуждают и делают нам неприятности и всякие замечания, если бы они знали, до чего мы хороши. Ну, просто потому, что они плохи, только потому они этого не видят. Слышите, истина о том, что сам Бог, вторая ипостась Святой Троицы, воплотился и пришел для спасения, свидетельствует о какой-то кардинальной поврежденности нашей, для которой потребовалась такая великая, величайшая жертва. Еще раз повторяю, никакой пророк, никакой святой не мог этого сделать. Следовательно, какая же глубина повреждения? Итак, первая истина это утверждает, вторая сторона показывает и говорит, вот на каком пути только человек может действительно убедиться, если хотите, в истинности этой истины. Слышите, что я говорю? В истинности истины о том, что действительно Христос является Спасителем, а не просто так, знаете ли, одним из пророков, или какой-то святой, или какой-то просто учитель, и так далее. Вот так. Это я просто вам напомнил некоторые мысли, о которых мы с вами рассуждали давным-давно, уже целую неделю тому назад. Вот так. Ну, а вот сегодня в связи вот с такими рассуждениями мне кажется, очень неплохо нам поговорить о другой стороне этой темы, стороне не менее важной, не менее серьезной стороне, которая в чем заключается? А как же все-таки понимают христианство? Как многие понимают? Какие ошибочные, искажающие буквально взгляды на христианство мы видим сейчас. Сейчас и до этого, и в будущем это будет. В чем принципиальные ошибки допущены и допускаются, когда мы начинаем вот пытаться понять, в чем сущность христианства. Вот об этом стоит поговорить, очень даже стоит. Поскольку всем вам, учащимся, да, придется обязательно сталкиваться, то есть не обязательно, вы уже сталкиваетесь, и придется, и вам придется объяснять, придется говорить об этом, чтобы как-то такое хотя бы, ну, объяснить, да, что какие подчас неверные только точки зрения возникают в сознании. Так вот, каковы же эти ошибки? Первое, что сейчас, ну, нет, я сказал первое. Ой, не знаю даже, что первое. Потому что одно за другим, одно другого хуже. Все, нет, все не на одной, наверное, плоскости. Но настолько разнообразны эти ошибки, и настолько они все уродуют христианство. А что значит христианство? Христианство-то не испортишь. Уродует себя таким пониманием христианства. что просто и не знаю, что ей говорить. Но первое, я говорю, не в смысле самое главное, хотя это очень важно. Ну, а в смысле, что-то должно было быть первым, кто-то должен первым встретить, или что-то. Вот в этом смысле первое. И что обращает на себя внимание в настоящее время, это попытка понять христианство как религию, сутью которой является максимально лучшее устроение людей в этой жизни. Задача христианства – помочь людям, насколько это возможно, достичь чего? Благосостояния, здоровья, социального прогресса, благополучия, мира. Слышите? Мира. Ну еще бы, война – это ужасно. Так? Без мира какое благополучие, если бомбы летят? Правда? Или ракеты? Вот достижение чего? Всех этих благ. Причем идея какая? Христианство – это религия любви. Не правда же? И разве спасение наше не в нашем, разве ближнем? И поэтому основная задача разве не в этом должна состоять? Хорошая мысль, правильная мысль. Об одном только она забыла. Только об одном забыла. А почему мы решили, что самая главная наша забота должна состоять о внешнем благополучии человека? Разве ради этого пришел Христос? Ради этого Он послал апостолов? Разве речь идет о социальном благоустройстве? Эти вещи, они являются, если хотите, будут являться следствием правильного духовного устроения. Но вся задача, вся суть христианства заключается в изменении человека, помочь человеку измениться. Ибо надо же, в конце концов, понять великую мысль Цицерона, представляете? И же не во святых, да, кажется он, да? Да. История – это наша лучшая учительница. Всю историю идут перевороты, революции, перестройки, восстания, войны. Ради чего? Ради благополучия человека. К чему привели? Тысячелетия к чему привели? Мы видим. Как было, так и осталось. Как было неравенство, так и остается. Как было невежество, так и процветает. Как были болезни, так еще более усиливаются. Как деградация моральная, как море разливается. Все эти внешние преобразования сами по себе, без изменения человека, ничего не дадут, кроме одного – рабы становятся господами, а господа – рабами. И все. И не с места. Вот эта идея социальных преобразований, да, вот это, если хотите, устроение жизнеспособного общества, идея, если хотите, устроение Царства Божия на земле. И что же, разумеется, под Царством Божиим? Помните, фарисеи скрупулезно исполняли все церковные предписания, закон Божий. Равви, а когда Царство Божие придет? Ты, учитель, знаешь ведь все. Ответ страшный. Ответ, который, если хотите, и явился, и объясняет нам весь разрыв, который произошел между христианством и иудаизмом. Разрыв, мы еще об этом поговорим немножко, отдельно разрыв. Не придет Царство Божие приметным образом и не скажут, вот оно здесь или вот оно там. ибо Царство Божие внутри вас есть счастье, благополучие, радость, мир внутри человека, а не вне его. Произошел, поняли, какой страшный разрыв. Иудаизм ожидал Царства Божие какого? Вот здесь, здесь, где он? Надо для этого сделать то-то, то-то и то-то, и то-то. И чего только. И вдруг такой ответ. Это перечеркнул самую суть надежд, чаяний. О, это действительно изменник. Вот это устроение Царства Божьего на земле, это идея устроения максимального земного благополучия, который, как кажется, обосновывается любовью к ближним, на самом деле эта идея является буквально коварной, искажающей всю настроенность человека, извращающегося, хотите, самого человека даже. Потому что он из того, у которого голова вверху поднята, а не как у всей скотины, к земле. Он, обращенный к Богу по самой природе своей, оказывается, падает. «Приложися скотом бессмысленным и уподобися им». Это ли не извращение? Настоящее, полное, страшное. О том, что происходит с современным христианством, я надеюсь, вы можете это видеть хотя бы, вот сейчас компьютер, да, сейчас интернет, сейчас вы видите, вы можете посмотреть, чем занимается все западное христианство. Я сказал западное, ну, сами понимаете, надо же быть деликатным, вот, но теперь границ-то нет же. Знаете, вот здесь была граница, вот такая вот стояла граница, так? Здесь всякая дрянь, здесь так чистенько было. И вдруг взяли, раз, и убрали, и вся дрянь потекла и сюда. То есть, говоря о западном христианстве, я просто говорю о том, что нельзя строить, знаете ли, устраивать себе золотых мечтаний и думать, что это-то не мы, слава тебе, Господи, мы не такие. Да, мы-то Русь православная, правда? Если не верите, я даже плакат вот так и напишу крупно, что я православный, чтобы никто не усомнился. Действительно, вот это огромное влияние социализации христианства, то есть то, что можно назвать другим словом, омерщение христианского сознания, когда все внимание обращено исключительно на внешние стороны жизни, на эту мирскую, скажем, жизнь, почему называют слово «омерщение», так это страшная опасность. Причем, почему страшная, я вам скажу? Я сказал о том, что головка вместо верха начинает туда опускаться. Это этап, когда придет этот лукавый негодяй, который объявит себя Христом. Все люди, которые были убеждены, что христианство – это и есть религия социального прогресса и устроение жизнеспособного общества. А ведь эту терминологию, вы что думаете, это я придумал? Чем подобное? Это экуменическая терминология. Это название конференции, это лозунги. Так, когда увидит, что он это и делает, слушайте, то, о чем мы беспокоились, на что мы тратили огромные силы души и ума, и средств. И вдруг вот, наконец, он пришел и устроил. О, ты Христос! Поняли, к чему это ведет? Это не просто омерщение, в котором мы заблуждаемся, что-то помним мирское, что-то еще обращаемся к Богу. Нет, тенденция совершенно конкретная. Идет к тому завершению истории, о которой так замечательно писал апостол Павел, посланник Фессалоникийцам, называя его человеком греха и описывая, какие его свойства, как он себя проявит, в чем дело, и дело все в этом. опять в том же самом, вот этом страшном пороке, который развивается и который сейчас поражает буквально христианские народы. Думаете, случайно, когда в Европейской хартии даже не было упомянуто христианство? Против этого протестовала католическая церковь, выступал наш патриарх Алексей II, синод наш, что же такое Европа, которая всю историю жила, кажется, со знаменем Христа, вдруг забыли упомянуть даже. Что думаете, случайность? Нет, совсем не случайность. Совсем нет, ибо вся направленность сознания идет только на одно. Причем подумайте, на что? На призрак пророка Давида в одном из псалмов. Так прямо читает: человек – это призрак, который есть и исчезает, и нет его. Это знаете, как это себе только представить? Оказывается, мы все – это только призраки. По космическому времени, помните, я вам говорил же, человек существует всего, какие-то я забыл сколько, 1-2 секунды, пару секунд. Какое что это за космическое время, не знаю я, правда. Надо будет Дубне спросить там, пусть там скажут физики, что это такое. Ну, представьте себе, 2 секунды мы живем. Это мы здесь-то тянем, растягиваем резину на сколько десятков лет. Правда, она очень часто обрывается. И десятки никак не получается. Но, тем не менее, мы тянем эту резину, пытаемся изо всех сил ее растянуть, как будто что-то изменится. А ничего не изменится. Все так же быстро проскочит, как все предыдущее время. Прожили столько лет? Прожили. И что вы скажете? Ну, сон. Сон. И больше ничего. И вот проснулись, сейчас смотрим, а все то было сон. Неужели трудно понять? Следовательно, и вся последующая жизнь до последнего мгновения окажется таким же сном. Потому пророк Давид так и написал: человек – это призрак, призрак некий, возникающий и исчезающий, как в своем сознании, так и в сознании других людей. Вот отец Серафим Роуз, имя которое всем известно, однажды написал: «Христос пришел не голодных накормить, а души спасти как голодных, так и пресыщенных». Правда замечательно? Он нисколько не исключает, пожалуйста, какая разница? И голодный, и пресыщенный. Но кого? Души спасти. Вот эта точка зрения, вот эта социальная, она ужасна. Вот помните, я вам цитировал, но сейчас зачитаю даже эту цитату, как одна из протестантских руководителей пишет: Иисус, говоря о Царстве Небесном, не имел в виду жизнь на небе, слышите? Не ошибитесь, пожалуйста, а то еще начнете там витать в небесах. Не имел жизнь на небе, он имел в виду реальное обладание обещанными благословениями, такими как исцеление, процветание и мир. Ура! Замечательно! Наконец-то! Наконец-то! Вот это спаситель! Процветание. Процвел я, яко крин, а на следующий день закопали. Помер, говорят. Процвел. Замечательно. Слушайте, это какая-то насмешка, не правда ли? Насмешка над человеком. Ну, скотина-то да, ладно. А человек-то? Процветание. И что же оно дает? Это какое, это, знаете, самая страшная пытка. Когда, например, дать человеку какую-то, знаете, огромную драгоценность. Вот вам дарим огромную драгоценность. допустим, женщине подарить какие необыкновенные серьги с бриллиантами, с такими огромными. Говорит, вот вам дарим. Ой, спасибо, я не знаю, как вас благодарить, все такое. Через несколько минут скажет, подержали? Подержали. Ну, давайте. Как? А так, хватит, ваше время истекло. Вот это да! Это какой ужас! Какой садизм! Да? Но разве мы не понимаем, что все, что мы здесь получаем, все это благополучие, вот это и есть, да хорошо, бриллиант. Вообще жизнь, конечно, и отнимается ваше время и стекло. Помните Золушку? Все. Бежать надо, пока не поздно, а то вместо прекрасных туфелек ты окажешься в лаптях через мгновение. Это трудно понять. Вы представляете? Ну, факт же очевидный, правда? Вот, очевидно. Невозможно понять. Нет, и все. Невозможно понять. Кстати, один из аргументов, сильнейших аргументов, как мне кажется, свидетельствующих о действительном глубочайшем повреждении человеческой природы, человеческого ума. Каждый, мы же понимаем, вот все, только о чем рассуждали. Вот тебе дали, давай сюда, хватит. Понимаем, понимаем. Жизнь как призрак, понимаем. Да, миг, да, это другие.
Но не я.
Вот повреждение какое, катастрофическое повреждение ума. Поэтому, знаете, приходится, вот когда об этом подумаешь, да, личные размышления, приходится просто приходить в какое-то, знаете, благоговейное изумление перед теми подвижниками, которые уходили, оставляли все. Действительно, они поняли, это какой ум. Я вам скажу, просто, как мне кажется, прежде всего ум. Ну и какая сила, когда они увидели вдруг, что все это значит. Ничего. Сейчас у тебя все, через мгновение – ничего. Это действительно умнейшие люди. Умнейшие люди. Но их немного. Вот эта идея Царства Божия, Царства процветания, то есть, вы слышите, какая подмена? Назвали Царством Божиим. Да не Царство Божие, вот, а Царство земного процветания. Не надо перепутывать, что перепутали. А вы знаете, как это усиленно защищал, например, Владимир Соловьев, наш известный русский философ конца XIX века, самого конца, да. Как эту идею защищали некоторые богословы. Даже мне не хочется говорить богословы. Хотя в чем-то они и богословы действительно были. Но в этом плане это действительно были не богословы, а богословы. Это Сергей Трубецкой, это Сергей Булгаков, ставший в конце протоиереем. Это протоиерей Павел Светлов, профессор Киевской духовной дореволюционной академии. Это Флоренский наш, нашей академии тоже. Скольких мы встречаем? А Федоров вообще все, чего только продумал, целую систему создал, что мы должны заняться воскрешением мертвых. Вот даже чем должны заняться. Не умножать дальше мир человеческий, а мертвых надо воскресить. И весь научно-технический прогресс должен быть направлен на это. Представляете, на что? На воскрешение мертвых. Наука должна. Ему вопрос. Я не знаю, задавали или нет, но все-таки. Ну ладно, допустим. Это, хотя это абсолютно невероятно и не может быть. Но допустим, из каких-то разрозненных частиц этого тела создали, воссоздали его тело. Ну, а душу-то? Ты же верующий, Федоров, или неверующий? А душу-то как? У Бога оттуда забрать? Каким образом? Он говорит, ну, могут быть и мистические средства. А, кстати, хочу вам напомнить, то, что по-гречески «мистикос», то по-латыни это «оккультус». Понятно вам? Мистические средства – это ничего еще звучит, правда? А если скажете «оккультные» – о! Вот до чего может эта идея захватить человеческое сознание. Все это здесь, здесь и здесь. И в этом увидеть, представляете, сущность христианства. Суть христианства увидеть, а не что-нибудь. Вот я вам, по-моему, приводил пример с Бангкокской конференции 1973 года, которая проходила, это всемирная, слышите, всемирная христианская конференция под лозунгом «Спасение сегодня». Здорово! Вот то-то же, а вы критикуете еще. Ну, под словом «спасение» помните, что подразумевалось? Помните. Спасение от господства транснациональных корпораций. Ну, как вам это нравится? Замечательно, конечно, да. От голода. Ну, верно. Жалость еще бы. Жалость верно. Сколько погибает от голода? Очень много, оказывается. Миллионы. Это в наше-то время. А от невежества? О, да. О, да. А от болезней? От эксплуатации? Чего только нет. Все это... Но главного-то не было сказано. От греха ни слова. Точнее. Точнее. Это неверно тоже. Можно меня обвинить. Нет, говорили о грехе. Чего? Эксплуатации. Вот. Вот это говорили. Расизма. Это говорили. Вы слышите? Грехи чисто социального порядка. Угнетений, несправедливости. Но ни слова. Ни слова о грехах души, гордыни, зависти, тщеславия и всякого непотребства. Ни слова. Поэтому, когда наши православные делегаты попросили слова и сказали об этом, на них посмотрели, действительно, дикари живут какие-то. Откуда они только появились? Выползли из каких-то нор. Что это такое? Чушь какая! Не удивляйтесь этому, поскольку эта конференция, это была экуменическая конференция, а во Всемирном Совете Церквей подавляющее большинство протестантских церквей, для которых вопрос о спасении уже давным-давно решен, начиная с 16 столетия. Слышите? Решен. Учтите. Причем решен так, что вы не сдвинете с места. Сколько приходилось участвовать в этих диалогах с ними, с протестантами? Вот, сидим друг на друга, против. Не с места. Мы спасаемся только верой. И верующему прощаются все грехи. Прошлые, настоящие и будущие. Слышите? И не с места. Какие там евангельские тексты? Да. Что мне говорите, Господи, Господи? Да. И так, ну, какие только мне... Не с... Ну, еще бы. Еще бы! Такое счастье поймать! Ничего не надо! Вот. И вы спасены. И тут вдруг отобрать? Это немыслимое дело. Немыслимое дело. Что вы? Ничего не поможет. Так вот, эта конференция, она просто это одна из. Любую конференцию возьмите, экуменическую, любую, слышите? Вот, возьмите, откройте наши печатные органы, в которых в журнале Московской Патриархии печатались это сообщение о всех конференциях, посмотрите на тематику, вам все станет ясно. Все. Только об этом речь. Только о земном. А слова там о спасении, оказывается, опять-таки заземлены до предела, и ничего там больше нет. Вот не могу, чтобы вам не процитировать замечательные слова Алексея Степановича Хомякова, о том, как он рассматривал вот эту идею, когда церковь главной своей задачей ставит вот эти земные проблемы, занимается ими и в этом видит суть осуществления христианства в жизни. Как он по этому поводу пишет. Сейчас я вам зачитаю. Одену очки, вы внимательно на меня смотрите и слушайте. Я буду зачитывать. Итак, есть какая-то глубокая фальшь в союзе религии с социальными треволнениями. Когда церковь вмешивается в толки о булках и устрицах и начинает выставлять на показ большую или меньшую свою способность разрешать подобного рода вопросы, думая этим засвидетельствовать присутствие Духа Божьего в своем лоне, она теряет всякое право на доверие людей. Я думал, хоть напишет всякое уважение, а он даже пишет, теряет право даже на доверие. Ой, ну это очень резко, правда? Вообще, кто такой Хомяков? Давайте его раскритикуем. Что он там понимает? Мы, конечно, понимаем больше его. Он даже академию не кончал, кстати. Даже в семинарии не учился. Ну, а это разве недостаточно, чтобы уже не принять каких-то идей, которые он говорит? Ну, я вам сказал уже, к чему ведет вот эта идея заботы об устрицах, о булках и устрицах. Я уже вам сказал. Если христиане действительно увидят, что суть провозвестия Христова, суть христианской религии, вся сводится вот к этой так называемой заботе о благе людей – под благом, разумея, что вы подумаете, что исключительно земное благоденствие, то действительно, когда убедятся, христиане примут, а уже я вам говорю, на Западе это так есть уже, вы слышите? Просто диву даешься. Встречаешься с ними и просто удивляешься. Так вот, если христиане действительно убедятся в своей самой основной массе, что в этом суть их религии, так, и придет тот, который создаст видимость решения этих проблем, ура! 2000 лет мы ошибались, считая спасителем этого Иисуса Назарянина, а он ничего не сделал. 5000 накормил там, ну, еще 4000. А здесь миллиарды. Ну, золотой миллиард, конечно, он постарается незаметно. Там лишние миллиарды так, ну, исчезли и все. Незаметно. Но 1 миллиард останется, и он-то будет накормленным, ему будет и хлеб, и зрелище. О, разве это не спаситель? Разве не спаситель? Так в этом суть христианства. И он это все сделал. И признают его спасителем. И сядет он действительно в храме, выдавая себя за Бога. И поклонится ему, и придут, и поклонятся пред ним все народы. Вот такое логическое завершение изменения сознания, я говорю, христианского. Не христиане, они, естественно, к этому всегда стремились, о них просто не приходится говорить. Мы говорим о сути христианской веры, вот к чему она приведет. Принятию, сознательному принятию, поклонению и восхвалению вот того, кого откровение за 2000 лет, вы подумайте только, за сколько тысяч лет вдруг предсказать все это, и это вдруг свершится. Кажется, вот уже доказательство истинности христианства, того христианства, которое возвестил Иисус, а не чего-либо другого. А вот, кстати, я взял специально в качестве иллюстрации еще одну из международных конференций, православно-католический диалог. Слышите, международная конференция, православно-католический диалог. Тематика. Вот вы, будущие богословы, вы должны знать, чем заниматься. Что такое богословие? Должны понять. Вот вам тематика православно-католического диалога. Вызовы современного, перечисляю вам пункты. Пункты, которыми занимается, это, занималась эта конференция. Православно-католический диалог. Вызовы современного мира и ответ церкви в плане социальной этики. Глобальный экономический кризис. Христианские ценности в плюралистическом мире. Христианские ценности и социальное рыночное хозяйство в эпоху глобального кризиса. Христианские ценности и современные правовые системы. Социальные концепции и социальная этика. Фундаментальные эпистемологические вопросы. Эпистемология – это, ну, гносеология, значит, сказать. Государство и церковь. Взаимодействие церкви со СМИ. Христианский образ жизни в кавычках как свидетельство и миссии в плюралистическом мире. Экуменические проекты. Опыт совместного свидетельства о христианских ценностях. Теологические основания европейских ценностей. Теологические основания европейских ценностей. Мы знаем, какие европейские ценности сейчас, как они активно внедряются и требуют осуществления во всей жизни. Ну, хотя бы знаменитые парады, гей-парады. Я помню, только сказал, что, вы знаете, ну, гей-парады, я не против только в одном смысле. Если они пройдут такие, со своими собаками, кошками, верблюдами, я не знаю, и кем прочь, со всякой скотиной, потому что скотство там точно так же, как и все прочее. Какой был бы замечательный парад, представьте себе. Шли бы, красовались бы, провозглашая достоинство человеческой личности. О! Человек – это звучит гордо, бесспорно. Тогда бы уже действительно все бы увидели весь мир. Гей-парады. Следующий момент. Поговорим еще об одном моменте, который ничуть не лучше, ничуть не хуже, но тоже очень хорош. Речь идет еще об одном понимании христианства, которое разделяется, ой, каким огромным количеством людей. Когда я говорил об этой социальной стороне, социализации христианства, то действительно преимущественно это охвачен Запад, западное христианство. Там действительно это преимущественно, это верно. У нас это только так просачивается, и обязательно это будет. И есть сторонники, и пропагандисты, это все есть. Но еще пока еще у нас сохраняется нечто. А вот теперь я хочу поговорить о другом, которое, в общем-то, я думаю, в очень большой степени и, может быть, даже преимущественно, пожалуй, к нам относится. Я говорю к православию. Православным людям, то есть с кем придется уже соприкоснуться, вот, напрямик придется. И я уверен, ой, сколько придется пережить, когда соприкоснетесь, потому что, называется, стену лбом не прошибешь. А дело вот в чем. Тема такая. Это законническое восприятие христианства. Законническое и обрядовое восприятие христианства. В чем суть этой точки зрения, я надеюсь, это понятно, но все-таки придется прокомментировать. Что такое законническое? Все внимание обращается в жизни христианина на, насколько возможно, тщательное исполнение всех церковных предписаний. Иначе сказать, закона Божия. Хорошее дело, ничего не скажешь. На исполнение всех обрядов, традиций, связанных, кстати, с церковной жизнью, а не с чем-нибудь, не просто культурных традиций, так сказать, отдельная статья, хотя часто и смешана, но религиозных традиций. Вот. Все это, вот этот порядок церковной жизни, рассматривается как закон жизни христианина. Обратите внимание, во всех нехристианских религиях, нет, почти во всех, кроме одна выделяется, во всех языческих религиях, по крайней мере, основное и суть ее видится в чем? Вот в исполнении, я бы сказал, ритуала, религиозного ритуала, религиозных обычаев, религиозных традиций. И в этом видится вся суть религии, религиозности, я бы сказал, вся суть религиозности человека сводится к этому. Я говорю, что кажется, это хорошие вещи, необходимые. Да, но. Да, но. Все зависит от того, что первично в человеческом сознании. Что ставится на первое место. У нас же с вами вопрос какой? В чем сущность христианства? И в чем может быть ошибка в понимании сущности христианства? Какая ошибка может быть? Так вот здесь какая ошибка может быть? Когда всю ее суть видит в чем? Вот в таком, я бы сказал, скрупулезном исполнении вот этих всех внешних религиозных форм жизни. Обращаю ваше внимание, кто распял Христа? Мытари, да? Блудницы, да? Грешники? Праведники? Лже. В каком смысле лже? Почему лже? Разве это плохо было? Принять решение о тщательном исполнении всего закона. Закона Моисеева в данном случае. То есть церковных предписаний. Ничего худого в этом нет. Но посмотрите, как Христос. Горе вам! И называет их окрашенными гробами. Ведь помните, до чего дело дошло? Что надо скамьи мыть после рынка, и чаши, и чего только нет. Колосья сорвали ученики. Боже мой, какое обвинение! Но даже это что? А вы посмотрите, до чего уже может дойти здесь. 6 дней делай. Почему ты в субботу исцеляешь? Говорит имеющему сухую, протяни руку твою. Вы помните, в бешенство пришли, вышли и стали совещаться. Вы подумайте о чем? Как убить его? Вот до какой злобы дошло. Убить даже. За то, что в субботу исцеляет. Начальник синагоги, помните, какие вещи? Что делаешь ты? Причем отвечать они ничего не могли, потому что Христос прямо сказал, как вы думаете, в субботу, что нужно, душу спасти или погубить? Или другое? Если ваш вол или ваша овца упадет в яму в субботу, вы что, не вытащите, да? Не знаю, что отвечать, потому что видят всю ложь своего самосознания. Ответ один – убить его. Вот и весь разговор. Какая ненависть, злоба, чем исполнено сердце. Еще раз вам говорю, все зависит от того, что первично, что главным, а что вторично. Перепутать эти вещи – это страшная опасность. Это все равно, что человека взять и перевернуть головой вниз. Не трогайте ничего. Просто переверните только и скажете, высшим являются ноги, а вторым – голова. Человек погибает. погибает человек. А что, поменяли первичность и вторичность. Так здесь смешение церковной дисциплины с самой сутью христианства, а суть выражена великолепно, самим Христом в Нагорной проповеди, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога познают, ну, узрят, познают, то есть спасутся. Познание Бога – это означает спасение, а не что-нибудь. Не думать, что картина откроется, Господь Саваоф. Как Лесков, помните, пишет, как в одном храме? Да, нарисована была картина. Ветхий Денми лежит, там подушки и подписано. И почи в седьмый день Господь Бог. Да, великолепно написали. Это просто лучше не придумаешь, да. Так вот и здесь. Приходится повторять постоянно суть христианства, к чему она сводится. Она находится к очищению души от всего злобного, от всего злого, от всего непотребного. Как душевного, так и телесного. Сводится, в конце концов, к приобретению смирения, а не чего-либо другого. Так здесь это все ушло или на второй план, или вообще исчезает из сознания. И вдруг христианин начинает видеть суть христианства в чем? Как он ходит в церковь, как, если хотите, одевается, как он в церкви подает какие записки, как он дисциплинно исполняет там посты и прочее. В этом видит всю суть. И прям по басне Крылова забывается: «А слона-то я и не приметил». А слоном-то что называется? Чистота души от всякой гадости. А вы знаете, в чем опасность? Вот этого понимания, такого понимания христианства, о котором мы говорим как ошибки, в чем опасность? Вот в чем. Это серьезнейшая вещь, кстати. Я все исполняю, слышите? Я все делаю так, как положено. Я принимаю таинство, собораюсь, исповедуюсь, причащаюсь, венчаюсь и так далее. Все таинства принимаю, в церковь хожу, все соблюдаю. Я все делаю. Вы не верите, а я-то вижу, кто я. Слышите, кто я? Я праведник. Понятно вам или нет? Праведник. Невольно вспоминаются слова святителя Феофана Затворника. Сам дрянь дрянью, а все твердит. Не есмь якоже прочие человецы. Я не такой, как прочие люди. Я все исполняю. А эти направо-налево. Как на дрожжах может расти в человеке вот это жуткое, демоническое, бесовское гордыня, самомнение. Я делаю то-то, то-то, то-то. А если я еще кому-то помогаю, где-то что-то строю, вношу еще куда-то всякие деньги и прочее, вы слышите, что я делаю? А тут еще мне возьмет какой-нибудь батенька за то, что я иконостас поставил, табличку серебряную с моим именем. Тут вообще я уже вхожу, уже все, как царь и Бог в этот храм. Кстати, беда, эти батюшки получат они по заслугам за это, что они вместо того, чтобы этому человеку сказать, чтобы ни один никто не знал, что ты благотворишь на этот храм, начинают перед всем храмом его величать и прославлять, да таблички вешают. Предупреждаю, да избавит Бог. Вы очень пострадаете за это. И хорошо еще, если в этой жизни. Гораздо хуже, если в следующей. Потому что это будет просто погубление души того человека, к который, кажется, хочет что-то сделать доброе действительно для храма, для церкви. Он от всей души, он ничего не понимает. И его вместо того, чтобы показать ему, как себя вести, привести в христианское сознание, у него начинает расти это тщеславие дикое и гордыню. Еще раз повторяю, пострадает такой батюшка за такие деяния, что ради выгоды он губит душу человеческую. Вы знаете, у Паскаля есть такая хорошая фраза, когда он говорит, в мире есть два типа людей. Одни из них – праведники, которые видят себя грешниками. Другие – грешники, которые видят себя праведниками. Прекрасно сказал. Вообще умница Паскаль, конечно. Умница, великолепно. Вот эти лжеправедники, которые ничего большего не видят в законе Божьем, как вот это чисто внешнее соблюдение всех внешних предписаний, так? Это ужасно. Бедные, они впадают в самомнение, гордыню, становятся просто демоноподобными людьми. Вы не троньте их, не заденьте ни на йоту самолюбия. Они вас возненавидят на всю жизнь только. Христа убили. А уж что вы хотите сказать о других? Это святого. Страшная опасность вот в этом законническом понимании христианства, законническом и обрядовом. При этом здесь что? Перепутаны следующие две категории, которые очень важно, друзья мои, это понимать и разделять – нравственность и духовность. Ведь эти люди, которые все соблюдают, кажется, вот эти все церковные предписания, они же нравственные, они же не убивают, представляете? И не грабят даже никого. И в семье даже бывают такие безукоризненными. Просто, ну, христиане под... с иголочки, да чего хороши. Все соблюдают. Вы, комар носу не подточит, как говорят. Нравственный в пух и прах. А что стоит за этой нравственностью? Только сейчас мы сказали, не так, я не такой, как прочие человецы. Все, гибель полная. Критерием истинного, правильного, духовного состояния что является? Напоминаю вам. Это крылатые слова преподобного Петра Дамаскина. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. А тут я все исполняю. Какие грехи? Ну, нет, я подойду и скажу, батюшка, да. Вот, он меня вот такой-то, Иван Петрович, обругал. Вы знаете, и я, батюшка, осудил его. Ну, простите. Видите, какой Иван Петрович-то? Он греховодник. А я уж осудил, ну куда денешься? Я, конечно, шучу, понимаете? Одним, вот, оказывается, в чем дело-то. Нравственность и духовность – совершенно разные вещи. Может быть, нравственным. Правильно нравственным. А по духу – сатаной. Так и говорят, есть такое выражение – святой сатана. Ой, как точно об этом сказано. Святой сатана, безупречный, не придеретесь к нему, но вы с ним, наверное, и минуту пробыть вам трудно будет, когда пышет от этого человека этой праведностью, этой гордыней, этим лжесмирением и так далее.